Категорически с гоблином на спутник.
Приветствую всех на канале «Спутник на русском». Вы смотрите и слушаете программу «Категорически с гоблином». Шоу, в котором мы обсуждаем последние новости мировой политики, экономики и много всего еще другого интересного вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас в очередной раз рад приветствовать.
Рад, добрый день.
Начнем с такого международного, крупных международных саммитов, событий. Встреча проходит глав МИД стран ШОС в Ташкенте. Сегодня-завтра будет проходить это мероприятие, на котором участвует глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, который буквально накануне вернулся из большого африканского турне. Посетил он несколько африканских государств. Дмитрий Юрьевич, ну вот, во-первых, как вам такая изоляция? Ведь довольно приветливо вы встречали, в том числе и на Черном континенте. И как к этому стоит относиться? Ты считаешь либеральную общественность, так она просто кричит буквально. Вот, это ваши новые друзья, вы обменяли великую Европу на Африку. Что с этими словами не так?
Ну, я бы тут сначала предложил определиться. Если эти самые либералы считают, что Европа их друзья, то хотелось бы узнать у Европы, а мы точно для них друзья, вот эти страны, объединенные в агрессивный блок НАТО, которые, как известно, в 5 волн, двигающиеся к нашим границам, волокущие за собой ядерные вооружения и средства их доставки, они точно нам друзья? Мне вот кажется, нет, это никакие не друзья, это злые волки, которые идут к нашим границам для того, чтобы нас порвать на куски. Вроде бы это очевидно. Для меня вообще загадка, ну, то есть все пертурбации, которые происходили в стране, начиная там с 91-го года, они точно несли выгоду Российской Федерации? Тоже как-то для меня сомнительно, кто это определял, что нам надо дружить, например, с капиталистической Германией, а не с коммунистическим Китаем. Хотя бы просто исходя из того, сколько человек живет в Германии и сколько человек живет в Китае. Где более перспективные рынки? Ну, раз у нас уже капитализм. Ну, давайте, да, дружить с Германией. Вот теперь Германия дружит с Украиной, поставляя туда смертоносные вооружения, из которых убивают наших солдат. И что, это друзья, что ли? Переходим к Африке. А вот в Африке почему-то никто не выступил на стороне агрессивного блока НАТО. Как-то так получилось, что дедушка Ленин и Советский Союз принесли африканцам избавление от системы мирового колониализма. Достаточно посмотреть, а вот как они там в Африке живут, эти парни, после того, как по 200, по 300 лет какая-нибудь замечательная Бельгия из какого-нибудь бельгийского Конго пила кровь, убив там, по самым минимальным подсчетам, именно убив примерно 10 миллионов человек. Что они там сделали? Может быть, они там проложили прекрасные европейского качества дороги? Нет. Может, железные дороги построили? Нет. Может, построили сеть ПТУ, где чернокожие граждане получают рабочие профессии? Нет. Может, техникумы тоже нет, институты опять нет, университеты опять нет. А что ж там было-то? А было бессовестное выкачивание ресурсов. Чего они, собственно говоря, эти европейцы, имея гигантский вековой опыт, хотят и от нас. Мы им как страна, какая-то там это демократия, какая-то свобода. Ничего этого не надо, нужны ресурсы. Африканцы, ну, грубо выражаясь, на своей шкуре все это знают, все это прекрасные все эти европейские заходы. И блок НАТО никто в Африке не поддерживает. А вот поехал Сергей Лавров, наоборот, самая радушная встреча. Давайте дружить, давайте торговать, давайте... Сколько у нас народу из Африки училось в Патрисе Лумумбе? Никто, по-моему, злым словом нас не вспоминает вообще. Ну, так и что? Да, это наши друзья. А вот эти вот граждане, которые говорят, это что, ваши друзья? Да, это наши друзья. Вот нам... Никакого дела нет до того, какого цвета у них кожа, например, в отличие от западных расистов, для которых негроидная раса – это не совсем люди. Они вот всей своей историей доказывают, что они расисты самого гнусного и отвратительного толка. А для нас это люди такие же, как мы. И они, что характерно, это четко осознают и, я бы даже сказал, чувствуют, что к ним здесь относятся как к людям. Всегда относились и относятся. А, пардон, А чем плохо-то вот дружить с африканцами? Тут вот это для меня загадка вообще. А чем плохо дружить-то? Ну, давайте, приезжайте к нам, мы вас научим. Вот у нас самое хорошее образование не так давно было, и сейчас еще остатки дышат. Мы вам дадим прекрасное образование. Вы вернетесь домой на родину высоко квалифицированными специалистами, которые положительно относятся к Российской Федерации. А давайте вместе там что-то разрабатывать у вас, а давайте вместе строить, не грабить вас. А как в каком-нибудь Египте вот построили, например, Асуанскую ГЭС? Плоха ли Асуанская ГЭС, которую построили советские специалисты? Она прекрасна. Египет наконец-то там вздохнул полной грудью. Электричество, энергия везде надо. Все великолепно закрутилось. И что? После этого надо разрывать отношения? Ну, как-то странно. Я считаю, надо дружить. И если африканцы хотят с нами дружить, то Сергей Лавров совершенно правильно делает, что едет туда. А то, что его там вот так встречают, так это вообще практически волшебство. Другое дело, что заокеанские граждане бегают по тем же самым африканским странам и слезно просят, пожалуйста, не публикуйте фотографии и видео вот этих вот теплых встреч, потому что это плохо влияет на политику Соединенных Штатов. Ну, так тут, возвращаясь из Закольцовой, так сказать, а вы, граждане либералы, вы чьи интересы-то обслуживаете? Соединенных Штатов? То есть вы абсолютно чужеродное тело внутри Российской Федерации. Ну, так мы это знаем. Поэтому продолжайте расчехляться вот с прежней силой. Наблюдать за этим очень интересно, как все обнажается и становится виднее и понятнее.
Кстати говоря, в продолжении темы верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель просто возмутился и обрушился на западную прессу. Он сказал буквально следующее. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции. Вся западная пресса подхватывает это. Я еду сейчас в Африку, чтобы сказать обратное. И никто, значит, это не подхватывает, никто об этом не говорит, все молчат. Западная пресса устала от собственных политиков, что ли?
Ну, я бы не стал думать о ней так хорошо, что она имеет некую, так сказать, субъектность и самостоятельность. Все, при капитализме все СМИ, они кому-то принадлежат. Это раз. И вроде ни для кого не секрет, что это вроде как частные лавочки. А эти самые граждане, которым они принадлежат, это так называемый правящий класс, который использует эти самые СМИ для личного обогащения. То есть люди на информации, которую они поставляют населению, зарабатывают деньги. Думать о том, что эти люди пытаются донести до населения какую-то правду, это, ну, на мой взгляд, по меньшей мере смешно. Они доносят то, что им надо донести. И при этом лгут, постоянно лгут, что у них там какая-то свобода, что они вот такие непредвзятые, но это же ложь откровенная. Вот с началом специальной военной операции видно же, вот как по мановению палочки режиссера, раз, и все дружно, в один голос, одними и теми же словами, единую точку зрения, шаг влево, шаг вправо считается побег, прыжок на месте провокация. И при этом не забывают рассказывать нам про какую-то свободу. Ну, это ж смешно. Ну, дали им команду озвучивать вот такую точку зрения, они озвучивают. А Боррель вот возмущается. Оказывается, в Африке есть свобода. Оказывается, в Африке есть и другое мнение, и его можно озвучивать. А вот Боррель, представитель европейской, так сказать, культуры, считает, что так быть не должно. Что озвучивать надо только то, что выгодно ему, Боррелю, и его, так сказать, этим присным, как это правильно называется. Выглядит крайне забавно, на мой взгляд.
В Германию. Мы часто говорим про Германию, про энергетический кризис из передачи в передачу, но вот приходит, что называется, апдейт, обновление на эту тему. Граждане ФРГ попросили Берлин или предложили Берлину обдумать запуск «Северного потока-2». И сделали это не просто граждане, а бургомистры 7 городов и коммун. Значит, они считают, что это, конечно, обеспечит. Ну, вот так логично люди рассуждают, что это обеспечит энергобезопасность Германии. Тут и буквально на днях Герхард Шрёдер, экс-канцлер Германии, прибыл в Москву. Ну, во-первых, звенья ли это одной цепи, и удастся ли Герхарду Шрёдеру, что называется, в одного защитить энергетически Германию и спасти ее от холодной зимы?
Я думаю, нельзя, наверное, говорить так, что вот один человек может там взмахом сабли разрешить такую серьезную проблему. Тут вопрос, на мой взгляд, надо зайти несколько с другой стороны. Вот строили «Северный поток-2», строили его в том числе на немецкие деньги, то есть немецкий бизнес серьезнейшим образом вложился в строительство газопровода. Миллиарды евро. Там не только российские деньги, миллиарды евро. И почему же «Северный поток-2» не заработал? А потому что американцы сказали, что нельзя его включать. Ни немцы, которые вкладывали деньги, осознавая выгоду для себя. Ни немцы, нет. Это американцы сказали, нет, а мы не разрешим его запустить. Хотят ли американцы какой-то пользы для Федеративной Республики Германия? Нет, не хотят. Для них Федеративная Республика Германия – это первейший экономический конкурент. И главная задача США на территории Европы – не допустить никакой дружбы и сотрудничества между немецкими технологиями и российскими ресурсами. Нет, такого быть не должно. Потому что тогда вот немецкая продукция обретет настолько серьезную конкурентоспособность, что американцы не смогут свое продавать. А значит, что надо делать? Трубопровод закрыть, подачу газа желательно прекратить вообще, а Германию таким образом задушить как экономического конкурента. Чем они, собственно говоря, и занимаются. Понимают ли это в Германии? Ну, на мой взгляд, большинство, да, понимает. Но только у власти стоят, приведенные американцами к этой самой власти марионетки, которых судьба Германии не волнует вообще никаким боком. Сдохнет она, да ради бога. Все, что нам сказали сделать, мы сделаем и отрапортуем. То есть они гробят страну, они вгоняют население в нищету, разваливают, ведут к гражданской войне и всеобщему бунту. Ну, нормально. Ну, раз американцы так сказали, им же виднее, они же умные. Как такие люди оказываются во власти, почему они все это беспрекословно исполняют, ну, это другой вопрос. Но есть ли в Германии здравомыслящие люди? Есть, конечно. Вот они и едут переговариваться. Мы им, как я считаю, все время немножко помогаем. А вот, понимаете, вот вы тут турбину забрали на ремонт, а вот вы ее что-то не отдаете вовремя. А если отдаете, то бумаги не передаете, документы о том, что там и как сделано, можно ли ее перевозить. Нет. А вот вторая турбина, уже срок подошел. То есть там мне затруднительно сказать, это так точно посчитано, или оно вот это совпало вот так, или удачно так получилось. Или там у нас действительно умные граждане тонко этим делом подруливают. Но, тем не менее, выглядит так, что это немцы не дают нормально работать газопроводу. Ну, я больше склоняюсь к тому, что в этом самом Сименсе, который, если правильно помню, работает у нас еще с дореволюционных времен. Плотнейшее сотрудничество с Советским Союзом. Советский Союз, между прочим, был коммунистический, но это не, то есть это, так сказать, экзистенциальный враг капитализма, но это не мешало сотрудничать. А вот Россия теперь капиталистическая, и вроде таких этих противоречий-то больше нет, коммунизм, капитализм, а вы все равно продолжаете душить. А если речь про бизнес, то чего ж вы этот Сименс-то так яростно губите? И внутри этого Сименса, видимо, есть какие-то люди, которые вот продвигают строго американскую точку зрения и американский способ действий. Давайте себе ногу прострелим, от этого России станет хуже. Не станет. Россия, это, на мой взгляд, выглядит просто прекрасно. Россия, которая предлагает, ну, тут турбин нет, здесь уже объем прокачки сократили, по-моему, в пятеро, да, что там 20% от реальной возможности «Северного потока-1». Так вот же «Северный поток-2», друзья, можно его включить, и сейчас все ваши, абсолютно все ваши вопросы будут решены. Могут ли за это вот сами без подначек там голосовать главы городов, регионов каких-то? Ну, могут, конечно. Но если люди заботятся о себе и о своем благосостоянии, конечно, могут. Может ли Герхард Шрёдер занимать рациональную точку зрения и приехать отстаивать ее в Москву? Тоже может. Таких больше должно быть, я считаю. Как-то у нас вот плохо, на мой взгляд, с информационным освещением всех этих вещей. Нужны специальные ресурсы, на которые немцы, немецкоговорящие, могут прийти и почитать, как канон на самом деле. Это еще больше их утвердит в мысли о том, что с Россией надо дружить, а не заниматься той дурью, которую диктуют из-за океана.
Вот. Ну, немцы довольно изобретательные ребята. Несколько немецких деревень решили компенсировать отсутствие российского газа, чем бы вы думали, навозом. Власти эту идею очень, как говорится, с радостью поддержали и решили распространить эту инициативу на всю Германию, то есть перейти на биогаз. Ну вот Бильд провел исследование и пришел к неутешительному выводу, что навоза на всех не хватит в Германии. И в больших городах эта схема оказалась неприменима, да и не при каждом крупном предприятии можно построить ферму. В связи с этим возникает вопрос. Вот помнится Слава Владимировича Путина, когда он говорил, что а где вы будете, где дрова возьмете? Все равно Сибирь.
Тоже в Сибири.
Да, так может быть, ну, во-первых, не кажется вам, что они пытаются ухватиться за спасительную соломинку уже во всем, что видят в окружении? И может быть, нам поставлять им навоз тогда в таком случае?
Мне кажется, что они просто не понимают, что они делают. То есть самое примитивное определение ума, вот что такое ум, ну, с моей точки зрения, это в первую очередь способность просчитывать результаты своих действий. То есть, если ты что-то делаешь, то ум позволяет понять, к чему это приведет. Там, по-моему, даже на вот бытовом уровне ум уже не работает. Давайте выключим газ. Давайте. Давайте выключим. Да. Что из этого получится? Первое, закроются предприятия, а значит, с них будут уволены люди, а значит, люди перестанут получать зарплату, а значит, они не смогут платить даже за вот этот волшебный кизяк, который идет на помощь всей Германии. И вы зачем это сделали? Ну вот для чего это все? А вот, вот ума у нас нет, и мы не понимаем. Давайте вот из навоза что-то, какие-то газы добывать. Вот эти люди, которые это говорят, они как это представляют? То есть, хорошо, давайте, там какой-то газ действительно добывать можно. Это никаких сомнений не вызывает. Как где-нибудь в Бразилии добывают спирт из апельсиновых шкурок и апельсинов в целом. И на этом спирту ездят автомобили. Вместо бензина на спирту ездят. И ничего, никто не жужжит. Нормально. Ну, так для этого нужны, наверное, какие-то биореакторы построить, вывести их на проектную мощность, найти где-то гигантское количество этого навоза для того, чтобы перерабатывать его в газ. Про это-то кто-нибудь говорит? Нет, сколько лет, например, на это надо? Ну, и сразу встает ребром самый главный вопрос. А как вот эту зиму пережить? Печек, чтобы даже сушеным кизяком топить, у немцев нет. Дома, вот, особенно в мегаполисах, дома многоэтажные. Нет у немцев такого количества кизяка и печек. Кто это сказал? Вот кто такие предложения выдвигают? Эти люди, которые предлагают, они находятся во власти. Ну, а теперь давайте поговорим о демократии. На основании чего граждане Германии выбрали для того, чтобы руководить собой вот этих идиотов, абсолютно безграмотных, тупых, упертых. Зачем вы их выбираете? Может, ваша система вот эта выборов власти, она несколько несовершенна? В общем, одни вопросы. Стоит только потрогать навоз вот 10-метровой палкой, а вопросов уже столько, что фактически судьба нации решается.
Заканчиваем мы немецкую тему. Уж больно мне не терпится перейти к США. Там много очень интересных новостей. Но вот последний связан уже с экономикой. Глава немецкого МИД, госпожа, которая еще пока не определилась, то ли она Анна, то ли она Лена, Бербок, утверждает, что слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия поможет народу Украины избавиться от антиисторического и антинародного киевского режима, значит, они говорят о намерении Российской Федерации полностью подчинить себе Украину. Как нам стоит к этим словам, Дмитрий Юрьевич, относиться?
Ну, если, например, вся политика украинская напрямую подчинена Соединенным Штатам и отчасти Европе, то это, по всей видимости, нормально с точки зрения этой Анны Лены. То есть никакой речи о независимости, суверенитете вообще даже не идет. Это раз. Во-вторых, вы эту Украину яростно снабжаете оружием. Что это у вас за связи такие с тамошним правительством? Вы вкладываетесь в войну, то есть в убийство, в физическое уничтожение украинцев. Из вашего оружия уничтожают украинскую инфраструктуру, то есть говорят о том, что это же их земля, это их имущество, это их граждане, и тут же отходящие украинские войска в хлам разносят системы очистки воды, системы канализации, системы снабжения электричеством. Это что вообще такое? А вы, значит, все это изо всех сил поддерживаете. Вы туда как влезли 30 лет назад, так и носа вообще не вынимаете. При этом надо понимать, что США и Объединенная Европа – это некие организации, скажем так, высшего уровня, которые имеют право делать все, что угодно. А Россия – это какая-то недострана, у которой вообще нет и быть не может никаких национальных интересов. Вообще никаких. То есть мы хотим притащить ракеты и ядерное оружие к вашим границам, и притащим. А когда Россия говорит, нет, этого делать нельзя, прекратите, уберите вооружение, отойдите на линии разграничения, которые были в каком-то у нас, в 97-м, в 98-м году. Что вы, так нельзя, что вы делаете? Нет, нас никто не слушает. Вот они считают себя вправе делать что угодно, где угодно, а остальных они не спрашивают. Слушать их всегда полезно, на мой взгляд. То есть она говорит, вот четко и понятно говорит о том, что и как делает Объединенный Запад. Им плевать вообще на любые интересы, и на наши, российские в том числе. Делать они будут то, что захотят, и так, как захотят. Они доведут ситуацию до вооруженного столкновения и довели. Но в настоящий момент предпочитают все-таки сражаться руками одурманенных украинцев. Долго ли это продлится? Ну, я считаю, чем быстрее закончится, тем лучше. А им, конечно, хотелось бы, чтобы вот до последнего украинца это происходило. Замечательная дама. Вот как предводитель, так сказать, этого уездного дворянства, просто замечательная. Как это, что у пьяного на уме, то как там, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну, у этих уже вот состояние сознания такое, что от пьяного не отличишь. Несут такое, что хоть стой, хоть падай, забыв обо всех политических приличиях.
Переходим к большой теме про Соединенные Штаты Америки. США собираются в самое ближайшее время предложить России обменять Виктора Бута на американцев Уиллана и Грайнера. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники. Но очень похоже, что все будет именно так, поскольку госсекретарь США Блинкен заявил, что проведет переговоры с Лавровым, и основной темой общения станет судьба американцев, арестованных в России. Я напомню в двух словах, кто такие, значит, Уиллан и Грайнер. Пол Уиллан – это полицейский из США, который в 2020 году был осужден на 16 лет за шпионаж. Соответственно, Бритни Грайнер – это баскетболистка, которую 17 февраля сего года, 2022, задержали за контрабанду наркотиков. В связи с этим, как вы относитесь к такой инициативе? Если она поступит от США, стоит ли ее принять и, наконец, освободить в том числе Виктора Бута?
Инициатива нормальная. Замечу только, что не так давно все это их вообще не интересовало никаким боком. Вот неинтересно, и все, и на эту тему мы разговаривать не будем. Инициатива сама по себе нормальная. То есть, ну, даже советских известных разведчиков, когда нашего Абеля меняли на их этого, забыл фамилию которого, на У-2 сбили, Пауэрса. Но плохо ли это вызволить нашего человека из вражеской неволи? Виктор Бут точно такой же наш гражданин, как и гражданин Абель. Виктора Бута выкрали спецслужбы США, судили неправедным судом, посадили непонятно на какой срок, непонятно за что. И вот, пожалуйста, глумились достаточно длительное время, что типа, а мы кого хочешь по всему глобусу будем ловить, волочь к нам в Соединенные Штаты и там судить, как хотим. Что у них тут вдруг засвербело, что вот, а давайте поменяем? Ну, пока непонятно, но понятно будет. То, что меняют какую-то свою спортсменку-наркоманку, ну, они у них там все наркоманы сидят на запрещенных препаратах, а это еще и дурь. Мало того, что употребляет, так с собой возит. Мы тут это не отрицаем право граждан спокойно употреблять все, что им там хочется в рамках правового поля, но как-то это, а вы их действительно там проверяете, вот этих спортсменов? Вот как-то непонятно, если там полицейский, военный, пилот пассажирского самолета, вы их проверяете на наличие разнообразных веществ в крови? Я вот помню, когда-то работал водителем на грузовике, с утра в парк приходишь, перво-наперво идешь к врачу, который посмотрит тебе в глаза, о, что-то красновато, давай-ка, милый друг, давление померим, о, какая прелесть, да ты вчера пил. Сегодня я тебя до рейса не допускаю, а значит, тебе будет засчитан прогул, а значит, ты будешь наказан, лишен премий там и всякое такое. Так это, казалось бы, примитивные какие-то вещи. А тут вы на всю планету славите успехи американского спорта, а спортсмены у вас, значит, наркоманы, да? Или вы на эти вещества их не проверяете? Какая прелесть, как вообще у людей все здорово устроено? Потому что гражданка задержанная кричит, а что такого? Да ничего такого. Вон в Таиланде в каком-нибудь за это говорят смертная казнь. А тут вот приехала. Ну, а что касается второго персонажа, который там какие-то списки личного состава подразделения ФСБ, по-моему, пытался там у кого-то узнать и, собственно говоря, за это присел. Я не думаю, что это какой-то... Это я к тому, что можно ли двоих поменять. Я не думаю, что этот персонаж какой-то там мега-шпион вообще, который там это, чего-то там навредил и должен ответить по всей строгости закона. Скорее всего, какой-то мелкотравчатый балбес. Ну, хотят двоих, ну, на здоровье, да, давайте двоих. Верните нашего Виктора, в конце концов. Пусть он вернется домой, к жене, ребенку и живет нормальной человеческой жизнью. Я считаю, что надо поменять.
Теперь новость политическая, тоже из Соединенных Штатов. Решили бывшие члены десятки, я бы даже так сказал, членов республиканской и демократической партии создать третью партию. Ну, сейчас вот, может быть, кто-то из наших зрителей решит меня подловить. Да, я знаю, что там есть еще почти 40 региональных разных партий, но они не влияют в основном на американскую политику, потому что с середины 19 века неизменно то демократы, то, соответственно, республиканцы контролируют Конгресс, и их представители побеждают на президентских выборах. Так вот, решили они создать третью партию, крупную, значит, которая будет обращаться к миллионам избирателей, ну и, значит, к тем избирателям, которые встревожены дисфункциональной двупартийной системой Соединенных Штатов. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, третья партия спасет Соединенные Штаты от неминуемого краха?
Ну, я думаю, что нет. Крах мы это угадать не можем, состоится он или нет. Мы видим предпосылки к тому, что зреют крайне нехорошие события в политической жизни США. Ну, в целом, нет, я думаю, это все тот же их этот deep state, то есть глубинное государство, которое пытается какими-то неуклюжими совершенно телодвижениями переломить политическую ситуацию в свою пользу. Меня сейчас забавно всегда было слушать, как эти самые американцы в своих СМИ радостно кричали, что у вас вот одна КПСС стоит у власти, и все, и никакой демократии у вас нет. А вот у нас, обратите внимание, многопартийность и прочее. У меня в голове всегда был пример, что вот эта КПСС, она как трамвай, едет по рельсам вот в ту сторону. Сторона-то правильная, как ни крути, повышение благосостояния и счастье граждан своих. А у них, значит, представляете, у них рельсов нет. Они в троллейбусе едут. Он может вилять там туда-сюда. А вот про то, что там два токосъемника, которые намертво прилеплены к проводам, и никуда ты от этого при всей твоей этой вот из полосы в полосу пристроился, можешь ехать только туда и никуда больше. Что за чушь? Что за вот потуги какие-то, знаете, какие-то микроскопические аспекты в политической жизни, которые раздуваются до вот какой-то вселенской важности? Нет. То, что у вас там две партии, говорит ровно об одном. Все остальные партии отогнаны от управления государством и никогда к нему не будут допущены. Никогда. А те, кто пролезают в ваши эти две партии, они через специальное сито просеиваются и делать будут только то, что им это глубинное государство говорит. А вот образование третьей партии, на мой взгляд, говорит уже о том, что это самое глубинное государство внутри себя раскололось. Но это по массе признаков видно, и это один из них. А как написано в таком известном источнике, как Библия, там белым То есть черным по белому написано: дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Я бы рекомендовал им ознакомиться с основополагающим христианским трудом и сделать выводы. Поэтому да, вот пока что видим, что все летит в тартарары, идет к неизбежному краху. Ну а смогут ли они там что-то сделать или нет, это я не знаю.
Ну и завершая тему Соединенных Штатов, разговорились бывшие политики этой страны. Альберт Гор, это бывший вице-президент, Дональд Трамп, это бывший вообще президент. Причем, если Трамп республиканец, то Гор демократ, но оба они вторят друг другу и заявили о том, что американская демократия разрушена и что существуют только два пола, мужской и женский. Ну и высказался еще один вице-президент, но это просто какой-то фонтан, Майк Пенс. Он заявил, что слабость Америки ободряет Россию и Китай, и управляющие элиты в Вашингтоне и по всей стране не были никогда так далеки от ценностей Соединенных Штатов Америки и так напряженно не продвигали свою повестку. Ну, возникает, конечно, масса вопросов. Хотелось бы услышать ваш комментарий, почему они все задним числом только такие умные и начинают на такие вещи открыто и прямо публично говорить, и почему они об этом не заявляли тогда, когда они занимали столь высокие должности.
Был когда-то в Британии такой замечательный во всех отношениях писатель по имени Джордж Оруэлл. Написал такую просто это, легендарную книгу под названием «1984». У нас очень долго на, так сказать, излете Советского Союза пытались всем вбить в башку, что это было написано про Советский Союз. На самом деле ничего подобного. Гражданин Оруэлл работал на BBC, наблюдал, так сказать, британский политикум изнутри, и писал он про своих. Все вот эти замечательные двоемыслия, новоязы, это то, что он видел вокруг себя. И то есть, как ему казалось, к чему идет западное общество. Вот это вот прекрасно описано в книге 1984. Я всем настоятельно рекомендую прочитать. Потому что вот когда было совсем недавно, это все валили на Советский Союз, там как-то так не очень получалось. А вот сейчас, когда обнажились все процессы, идущие на Западе, ну вот, типичный пример мысли преступления. Даже хуже, тут даже не мысль. А Трамп совершил откровенное преступление, сказав, что полов, оказывается, всего два. Ну и теперь мы будем наблюдать, как его вот это вот демократические СМИ и все остальные, как они его будут рвать на куски, натурально рвать на куски и уничтожать. Потому что вот это вот запрещено. Это преступление говорить такие вещи. Тебя загнобят, сожрут все эти СМИ вместе взятые. Ну, повторюсь, возвращаясь обратно, отрадно на это смотреть, когда люди, занимавшие вот такие высокие посты, уже, ну, мне кажется, что это уже натурально крики отчаяния, когда они ничего не могут изменить, ну, давай уже это, хотя бы вслух говорить про очевидное. И, на мой взгляд, они правы. То есть те люди, которые стоят у руля сейчас в США, они ведут их этот троллейбус прямо в пропасть. Вот она его ждет.
Переходим к старушке Англии. Англичанка, как всегда, как известно, гадит. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, в сентябре уходит в отставку. И, как пишет Guardian, Борис Джонсон нацелился на эту должность. Правда, вот не в восторге от этого британские военные, они в интервью анонимно тому же Guardian заявили, что Джонсон – это позор нации. Но, тем не менее, он хочет и планирует занять. Нам, на самом деле, важно, кто будет занимать этот пост, или это все-таки зиц-председатель какой-то, такая, ну, знаете, выставочная должность?
Ну, оно, как всегда, двоякое. То есть, наверное, в мирное время совершенно все равно. Это административная должность, вот как какой-нибудь министр обороны. Это административная должность, где надо правильно распределить бюджеты, правильно там организовать, запланировать туда-сюда. Для этого не надо быть военным, потому что военные говорят, что им надо, а министр вот распределяет. Но как только дело доходит, извиняюсь за тавтологию, до дела, то есть до боевых действий, хотелось бы иметь на этом посту человека, причастного к армии, который понимает, как армия устроена, как она работает и что ей надо, например, во время боевых действий. Это вот многожды приводил пример, приведу еще раз, что у американских индейцев всякие там эти сиу, махоки, магикане и прочее, у них в племенах было два вождя. Один вождь мирного времени, а другой военный вождь. Они никак не пересекались, потому что мирный вождь, он руководил мирной жизнью племени, а военный вождь водил племя в боевые походы. Это разные люди с совершенно разными, так сказать, этими способностями, в первую очередь, специфическим мышлением и пр, и др. Ну, так и тут. То есть вот во время ведения боевых действий на посту министра этого самого, как это правильно называется, человек, который возглавляет это самое НАТО, ну, наверное, должен быть боевой вождь. Но если туда, как теперь у них везде, наберут дураков по объявлениям, ну, для нас это только хорошо. Если Борис Джонсон займет эту командную высоту, он и там себя прекрасно проявит, точно так же, как проявил себя при руководстве Великобритании в целом. И я одобряю приход Бориса, для нас это хорошо.
Но это не один вариант трудоустройства Бориса Джонсона, на самом деле. Потому что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, которая звучит так. Предоставить Борису Джонсону гражданство Украины и назначить его на пост премьер-министра. Президент Зеленский рассмотрит эту инициативу, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней. Ну вот приводят там аргументы, почему стоит все-таки это сделать. Те люди, которые эту петицию выставили, естественно. Четкая позиция против вторжения на Украину, мировая поддержка сразу будет, образованность в политической, экономической, юридической сферах у кандидата. Дмитрий Юрьевич, не зря все-таки Джонсон бегал по полигону в Северном Йоркшире и кричал всякие разные украинские кричалки.
Конечно, не зря, да. Тут на память сразу приходит древний советский анекдот, который можно переиначить. Что вот такая вот школа, класс, учительница. А вот когда первый раз прозвучала вот такая вот инициатива, в каком литературном произведении она упомянута? Вовочка тянет руку. Вовочка. В сказке Буратино. Там-то откуда? Ну как? Смотрите, третья страница, восьмой абзац. С восходом солнца страна дураков пришла в движение. Оскорбительно такое слышать и говорить, но вы в своем уме, вы что вообще делаете? То есть это за гранью уже, по-моему, и рассудка, и приличия, и всего на свете. Отвратительно.
Ну, Саакашвили, вон, предоставили гражданство и выдали даже неплохую должность, губернатором был Одесской области, почему бы и нет?
Это событие, на мой взгляд, ровно того же порядка. Только в немом изумлении наблюдать можно. Круче было только, я помню, пришел в книжный магазин, а там такие книжки массово продаются. Называется «Почему у Грузии получилось?», где наши либеральные граждане в подробностях излагают, как же расцвела Грузия с приходом Саакашвили. А теперь что-то не видно. Так что же там получилось у Грузии? И где теперь этот Саакашвили? Неужели на тюрьме отдыхает? А? Вот как интересно.
Перед тем, как мы перейдем к Прибалтике, Финляндия. Тут поступила интересная новость. Объем отказов со стороны Финляндии выдачи шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет уже 12% от поданных заявок. Об этом, кстати, говорят сами финны. В частности, глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юси Танер. Скажите, пожалуйста, как нужно к этому относиться? Есть ли риск, что россияне не побывают в Финляндии, и нужно ли вообще туда сейчас ездить?
Ну, я бы зашел издалека, что когда-то давно, ну, у нас тут в Финляндии, я в Питере живу, у нас в Финляндии рядом 120 километров, и мы туда постоянно ездим. То есть граждане, у которых есть машины, они вот в Финляндию болтались постоянно. Так вот, с начала 2000-х, когда ты там заполнял всякие анкеты в консульстве, там вежливо предлагали, а вот на сколько дней вы едете? Сколько денег планируете потратить, где хотите остановиться, в какой гостинице, в какие магазины хотите посетить, какие товары приобрести. Это в обязательном порядке заполнять надо было. Потом, когда выезжал оттуда, подходила вежливая финская тетенька на пограничном посту и то же самое, а где вы были, а что вы делали, а что вы купили, на какую сумму, сколько там потратили, чего хотелось бы и всякое такое. То есть там все время упор был на коммерцию, что наши туристы приезжают туда тратить деньги. Далее наблюдалась интересная картина. Значит, чем ближе к российской границе, тем больше там неких ловчонок, которые продают рыбу всякую. Например, там копченую форель, лосося, икру. И все абсолютно эти магазинчики, которые поближе к границе, там, значит, объявление на русском языке, что там с трассы надо повернуть направо-налево, вот здесь продают. Там всегда были русскоговорящие продавцы, и самое главное, все это продавалось за рубли официально, то есть не жульничество какое-то, а за рубли официально. Потом, по прошествии некоторого количества времени, в городе Лапинранта, который ближе всего к российской границе, стало можно расплачиваться за все рублями. Вы вот можете представить такое, что, я не знаю, там где-то у нас доллары и евро принимают. Я про такое уже забыл, честно говоря. А потом, так сказать, вишенкой на торте рублями стало можно расплачиваться в Хельсинки. Это то есть вы ходите по Москве, совершенно спокойно расплачиваетесь наличными долларами, вам сдачу отсыпают. И объяснение этому ровно одно. Приток денег настолько суровый со стороны Российской Федерации, что плевать, вы там марками, еврами, баксами, рублями все, возьмем все, что угодно, друзья, только приезжайте и только платите. И вдруг раз, все это благополучно прекратилось. И сотни миллионов евро куда-то испарились. Нужны ли они были Финляндии? Я считаю, что нужны. Любого из нас спросить тебе денег дать? Давай, конечно. Какие вопросы? Нужны ли деньги государству? Они еще больше нужны, чем гражданам, для того, чтобы повышать благосостояние этих граждан. А теперь давайте все это отключим. Вопрос, а зачем? А потому что американцы так сказали. Отключим. А гражданам Финляндии выгодно? А при чем тут граждане Финляндии? Мы выполняем команды из-за океана. И граждане Финляндии здесь вообще ни при чем. Я лично вот в этом, а мы там увеличили процент отказов, ну, выгляжу некий элемент глумежа. Вы к нам хотите, а мы вас не пустим. Я считаю, на сцену должен выйти человек калибра доктора Онищенко и сказать, что вся Финляндия, вот вся просто поражена вирусом обезьяний и оспы, и делать там нечего российским гражданам. И на этом весь глумеж прекратится автоматически. Не хотите, не надо. Наслаждайтесь своей самостоятельностью, как хотите. Станете жить хуже? Поздравляем, это ваш осознанный выбор. На мой взгляд, надо действовать вот так.
Запреты прибалтов. Наша постоянная рубрика. На этой неделе стало известно о двух запретах в Эстонии и в Литве. Ну вот давайте начнем с Эстонии. Там запретили, значит, на 5 лет въезд в эту республику группе «Руки вверх», или как ее можно перевести, «Хэнде Хох». И глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу объяснил, что действия России на Украине совершенно неприемлемы, и запрет на въезд в Эстонию артистов из России является правильным. Вот он таким образом объяснил этот запрет. Скажите, пожалуйста, а чем им эта группа помешала, которая вообще не высказывалась никак на тему специальной военной операции?
Ну, разве что, как вы совершенно верно подметили, видимо, если по-немецки это «Хэнде Хох», то это может кого-то огорчать. Серега Жуков только что проводил стадионный тур по территории Российской Федерации. Стадионный, не какие-то там ДК на 250 посадочных мест, а стадионы. Море народу идет смотреть там. Это десятки тысяч там, по 20, 30, 40, 50 тысяч приходят на концерты. Серега и группа «Руки вверх», они не новые, но для многих людей это натурально саундтрек их молодости, потому что как ай-яй-яй, девчонки, все запрыгали, у всех ностальгическая слеза сразу. Как же было здорово, какие замечательные песни. Там про это можно говорить что угодно, как про «Ласковый май», но плясали все под них, и всем они страшно нравятся, всем они памятны. В том числе, приготовьтесь, и в Прибалтике, где русскоязычных живет достаточно много. Ну, с моей точки зрения, это такая достаточно жалкая попытка как-то вот уесть русскоязычное население. А мы вам не дадим вот это слушать, потому что мы здесь руководим, мы вот не дадим. Выглядит, ну, как минимум, глупо. Я что-то не слышал, чтобы Серега, он это где-то там какие-то политические лозунги выдвигал, за какие-то политические вещи выступал. Я вообще не слышал. Чем он им так не мил, понять не могу. Единственное объяснение – это вот нагадить русскоязычному населению. Вот больше ничего не вижу. Ну, а дальше это о неприемлемости там каких-то боевых действий на Украине. Ну, если данный гражданин ничего не говорил о неприемлемости со стороны действий блока НАТО, ну, как-то глупо. Опять-таки, озвучивает команды из-за океана, пытается, так сказать, встав на задние лапы, выслужиться перед хозяином. Ну, пока получается. Но на его месте я бы уже думал, вот с Украиной так нехорошо получилось. На месте Прибалтики я бы уже себя записал вторым, третьим и четвертым номером. Где там русских обижают и чем вам это светит? О другом думать надо.
Вы сказали про 200 посадочных мест. Я сразу вспомнил, что 12 августа у Максима Галкина состоится выступление в латвийской деревне под названием Роя. Там население 2000 человек. И да, это такой рыболовецкая такая деревенька, которая занимается промыслом рыбы. И вот там у него состоится, по-настоящему успех в карьере. Он выступит перед этими рыбаками. Я не знаю, правда, принимают ли они в качестве оплаты за концерт рыбу, принимает ли он, точнее, от них, или все-таки евро ему нужны, но тем не менее, вот видите, есть возможность у артистов выступать и там. Ну, а что касается Латвии, они выдают россиянам сейчас на въезде такие бумажки, которые нужно обязательно подписать, в котором написано, что я такой-то, такой-то, ввести свои, значит, данные, осуждаю политику России, осуждаю военную агрессию России и так далее. В таких случаях, если человек подписывает, его пропускают в страну. Если нет, то его, соответственно, разворачивают. Скажите, пожалуйста, для чего это сделано? Чтобы потом как-то публичить это, шантажировать людей таким образом или документировать их предательство?
Нет, это и предательством-то назвать невозможно. Оно должно быть юридически грамотно оформлено и влечь за собой юридическую ответственность. А так это просто бумажка. Если я, например, еду, так сказать, навестить своих родственников, боже упаси, умирающую мать или отца, да я что угодно подпишу, только бы добраться до родственников, чем бы это мне ни грозило. А вот эта дурь, она не грозит абсолютно ничем. Ну, подписал, и что дальше? Что вы со мной за это сделаете, хотелось бы понять. У меня, повторюсь, у меня есть приоритеты, которые перевешивают эти дурацкие бумажки. Бумажки эти придуманы и введены с единственной целью – унижать граждан Российской Федерации. Тут, опять-таки, ну, со стороны нашего МИДа, ну, давай, хочешь торговать с Россией – подписывай бумагу, что ты поддерживаешь специальную военную операцию, ну, безо всяких разговоров, и строго выступаешь на стороне Российской Федерации. Нет, пошел вон. Ну, можно не так жестоко, а это же все-таки у них там не против бизнеса, а против рядовых граждан. Ну, ровно то же самое вводить. Адекватный ответ. Пусть порадуются жизни. Ну, а то, что Максим Галкин там в каких-то рыболовецких деревнях выступает, это для меня полная загадка. Знаете, был у нас когда-то в российской истории такой военный преступник, негодяй и убийца, адмирал Колчак, который говорил, что артистов, кучеров и проституток трогать не надо вот при захвате городов. Эти нужны при любой власти. Тут, конечно, приятно, что артисты на первом месте. Не очень приятно, что они в одном ряду с проститутками. Ну, вот как-то так получается. Надо, на мой взгляд, просто осознавать свое место в этой жизни. Вот за каким бесом гражданин Галкин куда-то побежал, если вся его аудитория, она внутри Российской Федерации, для меня загадка. Какие бонусы он от этого приобрел, какие жизненные свершения получились, по-моему, все вообще мимо. Настолько глупый, абсолютно глупый шаг, что только руками развести. Вот его, я не знаю, Филиппа Киркорова можно считать его родственником? Юридически, наверное, нет, а так-то да. Вот Филипп Киркоров уже поехал на Донбасс, дает концерты, выступает перед нашими там парнями, кто там ранен при исполнении долга.
Но в Крым
Многие.
поехал, я действительно
Крым, извините, да, извините. Тем не менее, поехал выступать в госпиталях. Многие тут же закричали: фу, какая мерзость, ему там нечего делать. Причем тут нечего делать? Это, ну, не быстро дошло. Так с нами со всеми бывает, что мы не очень быстро соображаем. Тем не менее, дошло. Вот он выступает перед нашими ранеными. Правильно делает? Абсолютно правильно. Вот Филипп Киркоров правильные поступки совершает, а Максим Галкин как-то засбоил. Жаль.
Полностью с вами согласен относительно Филиппа Киркорова. Мы движемся уже к финалу. Остается буквально у нас две коротких темы. Мы поговорили про Эстонию, про Латвию. Что у нас там осталось? Литва. Литва, значит, объявила невъездным на свою территорию патриарха Кирилла. Вот это я, честно вам говорю, хоть и занимаюсь Литвой уже давно, не понял вообще, чего они испугались, то ли что бесы все выйдут в семьи сразу же и покинут тела, в которых они находились все это время, или что-то еще, Дмитрий Юрьевич, объясните нам, пожалуйста.
Надо понимать, патриарх Кирилл сражен таким ударом на повал. Я подозреваю, патриарх в отчаянии не впал, и я боюсь, он вообще не заметил, что произошло. Я как-то не слыхал про его визиты на территорию Литвы. Я со всем уважением к государству, но как-то это вы чего вообще? Вы зачем это делаете? Что вы хотите показать? Хотите показать заокеанскому хозяину, что вы верные псы и лаете вообще на малейшее телодвижение внутри Российской Федерации? Ну да, получается. А по жизни-то от этого есть какая-то польза государству Литва или, боже упаси, литовскому народу? Есть какая-то польза? Я считаю, нет, никакой. Наоборот, от их действий один только вред. Литва от наших границ никуда не денется. Она вот природный наш сосед. И с соседом, как мне кажется, лучше всего иметь хорошие отношения. Не плевать в ту сторону, потому что, как это говорили, если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется. А если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Ну вот Литве задуматься бы.
Предлагаю закончить на хорошей, веселой ноте. Вы упомянули уже, когда говорили про артистов, еще одну касту про проституток. Вот о них мы сейчас и немножечко поговорим. Иностранные проститутки выдают себя за украинок. Это лайфхак от «Жрец любви» из Норвегии, потому что сердобольные норвежцы им платят гораздо больше, чем тогда, когда они представляются норвежками. Ну и тут даже сразу же норвежцы провели целое исследование. Сексолог Лайф Мехлун говорит, что проститутки заявляют о том, что они с Украины, потому что с покупкой секса связано очень много стыда. А когда мужчина покупает секс у украинки, это помогает ему уменьшить угрызение совести, помогает ему оправдать эту покупку и помогает ему быстро взять на себя заботливую роль при общении с украинкой. Скажите, пожалуйста, во-первых, неужели это так сложно как бы различить норвежку от украинки? Вот. И действительно ли этот лайфхак теперь можно распространять на весь, на всю Европу даже, я так бы сказал, на весь западный мир?
Я когда-то нес службу в уголовном розыске и с предметом некоторым образом знаком. Так вот, прибытие украинок говорит ровно об одном. Там катастрофически падают расценки на этот самый платный секс. Падают расценки. И, естественно, клиенты бегом бегут именно к украинкам, чтобы заплатить за известные удовольствия как можно меньше. Не больше, а меньше. Вообще заподозрить европейца, что он заплатит какую-то лишнюю копейку, очень сложно. Знаете, это как у французов, которые на чай в ресторанах вообще денег не дают. Потому что если ты даешь деньги на чай, ты их либо украл, либо ты дурак, раздаешь заработанные деньги там, где их давать не надо. Вот. Поэтому нет, это ложь, откровенная ложь. Нет, украинок прибыло много, они массово занимаются проституцией, потому что там 30 лет населению мозги разжижали и не видят в этом ничего зазорного. Ну, а европейцы, естественно, пользуются, да, с большим удовольствием, замечу. Плюс она там не одна, у нее есть подруги, давай контакты, к этой сходил, к этой сходил. Там граждане, которые пользуются услугами проституток, говорят, что у них количество контактов выросло в разы, минимум в пятеро. Вот в это поверю. А то, что они на это стали тратить больше денег, нет, не поверю.
Я вам хочу сказать, что за такой интересной беседой я и не заметил, как у нас вышло время программы. Но тем не менее я вынужден подвести ее итог и сказать, что вы, дорогие друзья, обязательно ставьте лайки, все остальные остальными подручными средствами оценивайте работу, делитесь в своих социальных сетях, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал «Спутник Ближнего Зарубежья» и на телеграм-канал, чуть не сказал, на телеканал Дмитрия Юрьевича, обязательно Пучкова. И я вам хочу сказать, что вы смотрели программу «Категорически с Гоблином», мы в ней обсуждаем самые важные, актуальные и свежие новости из мировой политики, экономики и других фантасмагоричных отраслей нашей жизни. Спасибо вам огромное, Дмитрий Юрьевич, надеюсь, увидимся через неделю.
Спасибо, Марат, до встречи.
«Категорически с Гоблином на спутник».